Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Третье августа. Все предшествующие дни не до записок моих мне было. То другое отвлекало меня от этого занятия, ставшего для меня за протекшие полгода привычным и приятным трудом. С тех пор, как на него отец С. призвал еще и благословение Божие, я стал смотреть на труд этот как на произведение свое, на делание в том уголке вертограда Христова, который божественным промыслом предуказан мне, слабейшему из делателей единодесятого часа. Одного только я себе представить не могу, кому понадобиться могут мои записки, через кого и как, в какой форме они могут увидеть свет, чтобы исполнилось на них батюшкино слово, и чтобы они послужили славе Божией и делу спасения чад Святой Христовой Церкви. Но сила Божия в немощи нашей совершается. Буди. Намедь поминал я о том, что внимательному христианскому наблюдению становится все более и более очевидным, что в миру идет подготовка таких событий, каких от века не было и не будет. Пришлось попутно отметить ужасы ферреровского бунта в Барселоне. Теперь читаю в одном французском епархиальном органе некоторые подробности этого сатанинского и поражаюсь силе того зла, которое извращенная человеческая воля ищет поставить на место благого иго Христова. Вот что прочел я в этом журнале. Барселонский бунт был поднят под самым ничтожным предлогом. Произведенные бунтовщиками поджоги и убийства вынудили испанское правительство объявить в городе осадное положение. Феррера, как подстрекатель, был арестован, но вместо того, чтобы его тут же на месте расстрелять, его предали военному суду. Суд приговорил его к смертной казни, и приговор этот получил утверждение. Вслед за этим, как по мгновению волшебного жезла, во всем мире совершенно, казалось бы, чуждым Феррера, началась агитация. В газеты всех частей света были отправлены лживые телеграммы, в которых сообщалось, что Ферреры не было дано законной защиты, что его защитника арестовали, и все это благодаря вмешательству в дело духовенства и папы. «Окровавленная рука церкви», пишет по этому поводу газета «Ля Лантерна», вела все это дело, а королевские пенсионеры были только исполнителями ее велений. Все народы должны восстать против этой человекоубийственной, кровавой религии. Конец цитаты. При этом нарисованы карикатуры, изображающие священника с кинжалом в руке. Вслед за тем на испанского короля и папу посыпались и в Мадриде, и в Риме смертные приговоры. По Парижу, Риму, Брюсселю, Лондону и Берлину, добавим от себя по Петрограду, Москве и по всем русским университетским городам, были разосланы петиции, распространявшиеся в огромном количестве экземпляров, с протестом против осуждения Феррера. Когда Феррер был казнен, то вслед за его казнью во всех главных городах Европы и Франции были произведены манифестации, местами не обошедшиеся без кровопролития, а в Париже, сопровождавшиеся, как бы под охраной войск полиции, безмолвно присутствовавших при них, пением самых кощунственных революционных песен. 57 городов Франции постановили имя Феррера дать одной из своих улиц. Подобное сверхъестественное единство и внезапность действий по делу совершенно чуждому интересам различных стран ясно указывают на существование некоторой организации, распространяющей свою деятельность на все народы, проявляющей свое влияние даже на самые безвестные уголки земного шара. В числе документов, представленных следственную властью суду в Барселоне, были такие, которыми было установлено, что Феррера состоял членом одной из влиятельнейших лож международного масонства, принадлежал к тому таинственному очагу, из которого по всему миру распространяется зараза и тайная власть этой сатанинской силы. За доказательствами ходить недалеко. Само масонство выдает себя в этом деле с головой. Совет масонского ордена «Великий Восток» в Париже разослал по всем своим отделениям и по всем ложам мира нечто вроде манифеста, протеста против казни Феррера. Манифест этот открыто признает Феррера членом этого ордена. «Феррера, — заявляет он, — был наш. Он чувствовал, что в масонском деле воплотился наивысший идеал, какой только может быть осуществлен человеком. И Феррера остался нашим принципом верен до конца. В нем реакция стремилась поразить не человека, а самый идеал масонства. Пред бесконечным движением прогресса человечества воздвигнута задерживающая сила тормоза, цель которого – ввергнуть нас в мрак беспросветной ночи Средневековья». Конец цитаты. На этот манифест Великого Востока Франции не замедлил ответить и Великий Восток Бельгии. Бельгийский Великий Восток, так говорится в этом ответе, вполне разделяя благородные чувства, вызвавшие появление обращения Великого Востока Франции, присоединяется от имени бельгийских лож к его негодующему протесту, адресованному всемирному масонству и цивилизованному миру против бессовестного приговора, который был безжалостно приведен в исполнение над братом нашим Франциском Феррера. Конец цитаты. В том же духе высказался и Великий Восток Италии, а с ним, вероятно, и прочие масонские ложи. Таким образом, масонство и словом, и делом засвидетельствовало, что оно считает Феррера своим и в нем защищает воплощение масонского идеала. В чем же состоял идеал самого Феррера? Его открыл сам Феррера в мае 1907 года в педагогическом обозрении «Хуманидад Нуэва», в котором он излагает принципы современной школы, основанные им на деньги, выманенные не совсем чистым путем у благочестивой и верующей христианки. «Когда 6 лет тому назад, — пишет Феррера, — нам удалось к великой нашей радости открыть современную школу в Барселоне, мы поспешили объявить, что система воспитания в ней будет научно-рационалистической. Нам желательно было предварить общество в том, что наука и разум – суть естественные противоядия против всякого догмата, и что в силу этого в нашей школе не будет места никакой религии. И чем больше нам старались указать на безумие нашей смелости, дерзающей открыто противостоять церкви, доселе еще всемогущей в Испании, тем больше мужества мы ощущали в себе, чтобы настаивать на проведении в жизнь наших проектов. Необходимо при этом заявить, что цель и назначение современной школы не ограничивается одним лишь намерением изгнать из сознания религиозные предрассудки. Несмотря на то, что предрассудки эти более всего мешают освобождению сознания личности, но с одним их исчезновением мы еще не добьемся полной свободы и счастья человечества, ибо можно создать человечество без религии и в то же время несвободным. Если рабочие классы, освободясь от религиозных предрассудков, сохранили бы, тем не менее, предрассудок права собственности в его современном виде, Если бы рабочие продолжали бы неустанно веровать притче о необходимости бедности и богатства, если бы рационалистическое обучение удовлетворялось сведениями по гигиене и наукам, подготовляя только лишь хороших учеников, хороших рабочих, хороших приказчиков во всевозможные профессии, мы бы в таком случае только лишь продолжали жить более или менее здоровыми и крепкими, скромно питаясь от скромного своего заработка. Но мы не освободились бы никогда от рабства капитала. Современная школа поставила себе целью одолеть все предрассудки, противоборствующие полному освобождению личности, и в этих целях усвоила себе так называемый гуманитарный рационализм. Этот рационализм заключается в прививке юному возрасту желание познать происхождение всех социальных несправедливостей, с тем, чтобы преодолеть их с помощью тех знаний, которые преподает им школа. Наш рационализм ведет борьбу против братоубийственных войн, как междуусобных, так и внешних, против эксплуатации человека человеком. Он борется против того рабского положения, в котором в наше время находится в общественной жизни женщина. Словом, рационализм наш борется против всех врагов всемирной гармонии, против невежества, злобы, гордости, против всех пороков и недостатков, разделяющих человечество на два класса – эксплуататоров и эксплуатируемых. В одном из своих писем к другу Феррер еще яснее выразил идею своей школы. «Чтобы не испортить людей, – пишет он, – и не давать государству предлога для закрытия моих заведений, я их называю современная школа, а не школы анархистов. В целях моей пропаганды, говоря откровенно, заключено образование в школах моих убежденных анархистов. Мой обет – революция. В данный момент нам приходится довольствоваться обсеменением юных мозгов идеями бурных потрясений. Молодежь должна узнать, что против жандармов и рясы есть только одно средство – бомба и яд». Конец цитаты. Следствие по делу Феррера привело к открытию на вилле Жерминаль, где он жил, документов, спрятанных в подземелье, превосходно замаскированным и имевшим несколько выходов наружу. Документы эти доказали, что Феррера был душой всех революционных движений в Испании, начиная с 1872 года. Приводим из этих документов выдержки из циркуляров, помеченных 1892 годом. «Товарищи, будем мужественны, раздавим подлых буржуа. Прежде чем приступить к созиданию, предадим разрушению все. Если кто из ведущих политиков обратится с призывом к вашей гуманности, убейте его. Отмена всех законов, изгнание всех религиозных обществ, роспуск администрации, армии, флота, разрушение церквей». Конец цитаты. И, наконец, отметка рукой Феррера на клочке бумаги. При сем рецепт для фабрикации панкластита, всеразрушителя. Конец цитаты. Таков человек, которого масонство представило миру в качестве носителя масонского идеала. August 29. То, что я выписал и перевел из французского епархиального журнала, как характеристику носителя масонских идеалов, для меня не новость. Еще в 1905 году была издана мною вторым изданием «Книга Великая в Малом», вторая часть которой, названная «Антихрист как близкая политическая возможность», была посвящена раскрытию тайны беззакония, действующей в союзе масонства с богоотступническим еврейством. Носитель масонского идеала Феррера – только эпизод из сатанинского эпоса, этого всемирного заговора против Христовой Церкви на земле и богоучрежденной царской власти. Цель заговора – разделить мир на мелкие, якобы национальные республики, соединить их в федерацию или союз всемирных Соединенных Штатов и отдать над этой федерацией всю власть в руки заговорщиков под верховным правлением того, кого народ еврейский ждет как своего Мессию, а Церковь Христова как Антихриста. Теперь я подготовляю к выпуску третье издание своей книги, и в нем вторая часть будет называться еще определеннее «Близ грядущий Антихрист и царство дьявола на земле». Так много накопилось у меня данных для того, чтобы от возможностей и предположений перейти к уверенности. Антимасонская литература на Западе Европы достигла огромного развития. У нас она только еще зарождается. Вниманию читателя могу рекомендовать книгу Селенинова «Тайная сила масонства». Религия будущего владычества Антихриста, президента Всемирных Соединенных Штатов, сатанизм или люциферианство, поклонение дьяволу как Богу и Антихристу как Христу. Совершившееся некогда отпадение от Бога сатаны с третью ангелов найдет перед концом мира свое отображение и на земле. Последнее человечество не раскается в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскается оно ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Книга Откровения святого Иоанна Богослова, главы 9, 20 и 21. А что даже и у нас, в православной России, настало время, когда люди, отступив от Христа, стали поклоняться бесам, совершая отцу их дьяволу служение по чину и обряду, известному жрецам сатанинского суеверия, тому свидетельство в необычайном распространении в обеих столицах и даже в провинции спиритизма и оккультизма и прочих бесовских лженаук и лжеучений. Явление это как болезнь интеллигентного общества общеизвестно, и доказательств своего существования не требует. Книжный рынок завален произведениями в этом роде, готовящими богоотступников к новой вере и к новому Богу. Пишет мне из Петербурга один близкий, можно сказать, ближайший мне по духу человек. Во второй половине текущего месяца августа жена моя видела удивительный сон, продолжавшийся с перерывами до 26 августа. Живем мы в доме номер X по улице. Надо сказать, что и номер дома, и улица мне известны. В верхнем этаже, и сон этот связан с примыкающей к нашей спальне квартирой соседнего дома под номером 2. В первую ночь жене приснилось, будто она проснулась и к ужасу своему видит, что стена спальни, примыкающая непосредственно к соседнему дому, в части своей, не занятой святыми иконами, начала как бы исчезать. Получилось впечатление открытой арки. Сквозь эту арку жена увидела сперва как бы в легком тумане, а потом совершенно ясно, соседнюю комнату с обстановкой и лицами, находившимися в этой комнате. Надо заметить, что ни в доме этом, ни в квартире, ни жена моя, ни я никогда не бывали, и никого из обитателей этого дома не знали. Из тех лиц, которых жена увидала в этой квартире, она особенно заметила сидевшую лицом прямо к ней полную лет 50 даму и высокого роста худого мужчину с небольшой бородкой и лопатой, бледного брюнета с очень открытым жилетом, не то во фраке, не то в смокинге. У жены в это время было чувство, что присутствовавшие в комнате 6-7 лиц не подозревали, что жена наблюдает за ними. Дама была, по-видимому, хозяйкой квартиры или главным действующим лицом в том, что в этой квартире совершалось. У двери, ведущей в соседнее помещение для жены, невидимая, сидела с левой стороны другая пожилая дама, а с правой находился небольшой ореховый темный шкафик на изогнутых резных ножках с полочкой наверху. На этой полочке лежали 3 или 4 большие черные книги. Напротив этого шкафика сидел помянутый худощавый господин. Господин этот что-то очень оживленно говорил, часто вставал со своего места и поворачивался лицом к моей жене. Его лицо таким образом и лицо хозяйки квартиры ясно запечатлелись в памяти моей жены. Лица же остальных присутствовавших, в числе которых были и молодые девицы, остались как бы в тумане. Обстановка комнаты, часть которой была видна моей жене, состояла из мягкой будуарной мебели, крытой кретоном цвета крем с темными цветами и листьями. Жена чувствовала, что в недоступной для ее наблюдения части комнаты находилось еще несколько лиц. Разговоров всех этих лиц жена не слыхала, но ясно понимала значение происходившего перед ее глазами как оккультного сеанса. Вскоре, по предложению хозяйки, все встали перед темным шкафиком и стали, по-видимому, произносить как бы некие заклинания. Жена поняла, что это вызывают духа. Прошло немного времени, и из шкафчика выскочил страшного вида серый, худой, маленький котенок с горящими, как огонь, глазами, с большими черными когтями и со взъерошенной шерстью. Выскочил котенок этот и начал прыгать и ласкаться у ног присутствовавших на сеансе лиц. Жене снилось, что при начале этого родения она будто бы осторожно встала с постели и, не желая меня тревожить спящего, вышла на середину спальни, чтобы лучше и ближе рассмотреть все, что виделось ей в этой квартире. Страшный котенок сразу ее заметил и стал, покошачьи крадучись и пригибаясь к полу, пробираться к нам в спальню. Чувствуя, что это не котенок, а нечистая сила, жена стала его усиленно окрещивать, непрерывно читая Иисусову молитву и стараясь его раздавить ногою. Котенок извивался и всячески увертывался, но жене удалось все-таки правой ногой надавить на него поперек туловища, и когда она его придавила, он извернулся и когтем больно оцарапал ей ногу. Жена вскрикнула от боли и проснулась в страхе. Боль в оцарапанном месте чувствовалась и по пробуждении. Через 2-3 дня после этого сна жене опять привиделось, будто она просыпается и видит, что там же, что и в предшествующем сне, стена спальни вновь начинает как бы утончаться, колебаться, делаться прозрачной, и жена опять видит ту же комнату, те же лица, но на этот раз уже слышит все их разговоры. И видит она, что собравшееся в той комнате общество находится в каком-то возбужденном состоянии и очень неприязненно относится к нашей квартире, хотя, как понимает жена, оно нас не видит. «Так невозможно, — слышит она, — там, то есть у нас, нам мешают, могут все испортить». Та же дама, которая казалась хозяйкой и играла главную роль в первом сне, волновалась и теперь больше всех, и в конце концов предложила перенести их «моленную» в кавычках на другой конец квартиры, в крайнюю комнату. В ту, говорила она, что на конце. На все происходящее жена смотрела скорее с любопытством, чем со страхом, совершенно забыв о первом сне и не отдавая себе отчета в том, что все видимое ею теперь является прямым продолжением предшествующего сна. Среди присутствующих жена увидела вдруг новое лицо, поразившее ее своим отвратительным, отталкивающим видом. Лицо это навело на ее душу леденящий ужас. Это был некто в образе человека, лет средних, с лицом темным, но не чернокожим, с курчавыми волосами и блестящими раскосыми глазами, толстыми губами, без усов и бороды, с низким лбом. Лицо это одето было в какое-то длинное черное платье, наподобие пальто до пят или лапсердака. Движения этого неизвестного были какие-то извилистые, как бы змеиные. В существе этом жена сразу почувствовала дьявола. Когда то общество стало возмущаться нашим соседством, не видя, однако, что между нами и им стены уже не существует, Тогда страшное это существо, извиваясь и как бы проползая между присутствующими, стало, крадучись, двигаться по направлению к нашей спальне. Жена в страхе увидала, что оно, устремив злорадно свой взгляд на меня спящего, начало приближаться уже и к моей кровати. Вскочив в ужасе со своей постели, жена быстро повернулась к висящей над нашими кроватями иконе Тихвинской Божьей Матери, почитаемой нами за чудотворную, она спасла раз моего друга от смерти, и с отчаянием увидала, что Матери Божией на обычном ее месте в Киоте нет, и что лампада горит перед пустым Киотом. У бедной жены замерло сердце, и вся она похолодела, как бы окаменев от мысли, что в такой страшный миг Матерь Божия покинула нас. Взглянула она в страхе за меня в мою сторону и к несказанной своей радости в то же мгновение увидала, что святая Тихвинская икона стоит на ночном столике рядом с моим изголовьем и сияет таким светом, что виден отчетливо в темноте и весь лик пречистый. Тем временем, не замечая еще нашей спасительницы, дьявол продолжал, пристально глядя на меня, придвигаться к моей кровати. Приблизился он уже к середине кровати, и в этот самый миг, как огнем палимый, отшатнулся, пригнулся к самому полу, схватился со злобой и отчаянием за голову и стал изрыгать в сторону иконы непередаваемые кощунственные ругательства, заключив их словами: «Ты всегда стоишь на моей дороге». В ту же минуту жена моя внезапно почувствовала прилив необыкновенной храбрости и бодрости, вскочила с постели, обежала вокруг дьявола, стала перед ним лицом к лицу и со словами «Пресвятая Богородица, помоги нам!» стала наступать на дьявола, окрещивая его и опаляя именем Пресвятой Богородицы. Дьявол стал отступать от жены моей, но как-то вяло и неохотно. И вдруг жена почувствовала, что силы покидают ее, и рука ослабела до того, что уже не может творить крестного знамения. Послышался дьявольский, злорадно торжествующий хохот. Жена вновь обратилась с мольбой к Божьей Матери, и тут увидела, что Тихвинская икона опять стоит на обычном своем месте. В то же мгновение силы к моей жене вернулись, и она с удвоенной энергией начала вновь наступать на дьявола, творя крестные знамения, под которым дьявол извивался, как червь, и, отступая, шипел со злобою: «Да ухожу, ухожу!» И с этими словами он исчез, а жена проснулась в таком страхе, что разбудила меня, прося окрестить все кругом и с ней вместе помолиться. Что касается меня, то я во время этих жененных сновидений спал совершенно спокойно и ничего особенного во сне не видал. Но дело этим не кончилось. В ночь с 25 по 26 августа жена не спала, а находилась в каком-то особенном состоянии, как бы в полузабытии, в полудремоте. Опять в том же месте, как и в предыдущих снах, ближе только к окну, жена увидела около окна высокую фигуру, много выше человеческого роста. Одета она была в голубую одежду, припоясанную розовым орарем с золотыми крестами. В волосах явившегося была узенькая розовая лента. Жена с радостью почувствовала в своем сердце, что явившийся ангел. В том месте, где в стене открывалась как бы арка, обои вдруг отошли, и обнажилась штукатурка. Ангел указательным перстом правой руки начертал на известке крест, который остался видимым и по начертании. И затем, обратясь к жене моей, сказал ей ангел: «Теперь будьте покойны». С этими словами ангел стал невидим, а обои вновь появились на своем месте. Вчера жена была в Петерговском соборе, и там впервые увидела изображение чинов ангельских. То одеяние, в котором она видела ангела, было по этому изображению одеянием начал и властей ангельских. Это поразительно. Друг мой и единомышленник окончил некогда Петроградский университет со степенью первого кандидата математических наук, а жена его – бывшая воспитанница Смольного института. Оба далеко еще не старые и оба глубоко православные, готовые за веру постоять даже до крови, если то угодно будет Богу. К тому, кажется, и приближается нынешнее время. Господи, помилуй. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Сегодня мы собрались почтить память великого подвижника земли русской, преподобного Сергия. 700 лет отмечаем в этом году. По-разному говорят 700 лет со дня рождения. Некоторые просто говорят 700 лет преподобному Сергию. Отец Сергий, но ведь мы вспоминаем о преподобном не только в юбилейные годы, конечно. Это нечто большее, это... символ, наверное, России, настоящий символ духовной России.
Да, преподобный Сергий является не только символом, а он живой человек. И он взаимодействует со всеми людьми, которые к нему как-то относятся. У владыки Филарета, святителя, митрополита Филарета Дроздова, есть прекрасные слова: «Полюби преподобного, и он тебя полюбит». И еще сказано прекрасно: «Кто покажет мне ту келью, в которой и света нету, только лишь лучина горит, а души сияют ярче всякого света». И тот древний монастырь, который всех-всех людей привлекает к себе. И если мы любим, то всю жизнь... с самого начала, с первого паломничества в Троице-Сергиеву Лавру и до конца жизни мы ощущаем воздействие преподобного Сергия. Я хочу сразу оговориться. Это те люди, которые просты душой, которые молятся, которые к Богу близко. И таких людей много и очень много. Я лично хочу про себя сказать, что я почти всю жизнь, пока я еще живу, пытаюсь представить себе и понять личность преподобного Сергия. Трудности очень большие. Он был смиренный человек, и я гордый. Он не рвался никаким знанием и учености, а я всю жизнь рвался. И как же интересно мне почувствовать, как понять. Очень трудно. И в то же время... почему преподобный Сергий близок к каждому русскому простому человеку, который в душе является таким же самым-самым простым, не искусственным каким-то или всю жизнь потратившим на что-то, а в своей простоте, как простые крестьяне, простые крестьянки, простые женщины, простые мужчины, они понимают его больше всего. Как они понимали и тогда, так они понимают и сейчас. И я со скорбью хочу вспомнить, что нас связывает с преподобным Сергием. Вот сейчас, в наш век, я печально признаюсь, что Сергиев Посад настолько уже исказился внешне. Сергиев Посад Юона, Сергиев Посад начала века. Я еще прекрасно помню Пятницкую церковь на Подоле красного цвета и зеленая бархатная главка там была. А я еще застал, когда к монастырской стене было прилеплено множество лавочек, магазинчиков. То есть там была такая кипела жизнь, которой сейчас нет. Я даже скорбел, почему? Потому что по законам фортификации вокруг лавры на пушечный выстрел ничего нельзя строить, как было в глубокой древности и в годы осады. А сейчас зачем? Ну, да, конечно, есть красота, есть, но в то же время некий макет тоже имеется отчасти, как и в Московском Кремле, так и в Троице-Сергиевой Лавре. Так что же связывает, я докончу мысль, нашего самого простого деревенского человека из областей, которые вокруг Москвы за 100 километров и дальше живут, они живут почти так же, как при преподобном Сергии, в деревянных избах, не в коттеджах, не в каких-то замечательных дачных апартаментах, простые деревянные избы. И почти на каждом участке, огороде, в котором живет этот крестьянин, у него имеется маленькая, очень маленькая банька. И вот эта банька, то есть маленький домик, сложенный для чего? Для того, чтобы там помыться. Точно такие же были кельи у преподобного Сергия и у его учеников. То есть банька строится как? Берут два мужчины, рубят или пилят дерево, они его поднимают, кладут, и ничего больше. И вот эта связь, она еще жива. Эта связь, она так радует. Потому что мы можем представить себе, видимо, образно, как пришли в лес Варфоломей отрок и брат его Стефан, и как они, что делали. Ну, точно то же самое, что современные сельские мужики эту баньку когда складывали. Только вместо банной печки они складывали печку для того, чтобы можно было не замерзнуть зимой и изготовить себе немного еды.
Отец Сергий, а не есть ли здесь какой-то парадокс духовный? Вот сердце Сергиева Посада, Троице-Сергиевой Лавры, и сердце Лавры, Троицкий собор, где покоится мощь преподобного, сегодня все более приобретает такой внешне, ну, европейский, что ли, выхолощенный вид. И вот то, о чем вы сейчас говорите, можно почувствовать, ну, например, в Киржаче, на Гремячем, например, где-то в окрестностях Сергиева Посада, может быть, в скиту Параклит, который восстановлен, или в Гефсиманском, там, где есть общение еще духовное с природой, с простотой какой-то. Или это неизбежно, что Лавра стала таким центром, ну, скажем так, внешнего паломничества?
Я хочу сказать вот что по этому поводу. Лавра всегда была центром. Даже Епифаний Премудрый пишет, что теперь уже вокруг люди живут, и вокруг поселились много людей. И тогда это мешало настоящему монашескому духу. Когда? 30 лет спустя после преподобного. Потом, заметьте, начало 20 века. Монастырь Лавра в хорошем, прекрасном состоянии. И где была духовная жизнь больше? В скитах. Черниговский скит и другие скиты вокруг. Отчего? Неизбежно. Всегда неизбежно. И от этого многие страдали. И наместники Троице-Сергиевой Лавры, и подлинные монахи, они тоже страдали. Но это тот удел, то есть вот хочешь, не хочешь. Вот вы помните, как умирал Пафнутий Боровский? Князь пришел. Князь приехал и говорит через келейника. Князь просит принять его. А Пафнутий сказал, не надо. Вырвалось у него. Не надо. Вы знаете, вот и преподобные Сергий, и все вокруг, они, ну что тут сделаешь? Это как некий крест.
Но все-таки народ приходит, и приходит во множестве, особенно сегодня, когда церкви открыты. Я уже повторял во многих передачах, что очередь к мощам преподобного часто простирается даже в будний день, чуть ли не до святых врат Лавры, внутри, по территории. Такого, я не знаю, помнит ли история Лавры, может быть, до революции только. Во всяком случае, в советское время нет. А вот как вам кажется, сегодня люди, которые, ну, напитаны, что ли, масс-культурой, которые имеют, ну, чего уж греха таить, небольшое представление о духовной жизни, чего они ищут в Лавре, что они хотят получить у преподобного Сергия?
Мне думается, что у них сердце ощущают больше, чем голова соображает. Потому что вот это сердечное влечение, оно ищет подлинности, непрекрашенности, правды. и, главное, вот того самого подвига, который был странен тогда уже, когда жил преподобный Сергий. И приходили местные жители и крестьяне, которые искали увидеть красоту хорошей одежды и высокого духовно и внешне человека, кого они видели простого-простого монаха. И люди ищут и стремятся, и, как мне кажется, находят и понимают. Я что еще хочу добавить? На нашем приходе мы 8 бесед провели о житии преподобного Сергия по Епифанию Премудрому. Это человек, который жил 30 лет спустя. Там, говорят, была еще редакция Пахомия, это уже, пускай, специалисты думают, но это один из самых авторитетных и близких к жизни преподобного источников. Удивительные открытия были, такие поразительные. Причем наш ум проскальзывает. Некоторые в университете московском учились, типологию всякую ищут. Некоторые просто думают, это так принято было в таком-то веке так говорить. И я всеми силами старался для современного человека тормозить в тех местах, которые могут быть непонятны. И когда мы читаем, что не только был случай, когда горячие хлебы были привезены к преподобному, но и во многих других случаях были чудеса в отношении кормления, хлеба и всего остального. Я говорю, вы проскочили эти слова. И я чуть было не проскочил. А вы знаете, это не просто рассказ о каком-то святом и некое типология, как было в таком-то веке, так у преподобного, как было в Киево-Печерской лавре, так у преподобного. Это суровая действительность. И я уже рассказывал про владыку Петерима в один раз, когда у его мамы не кончалась мука в доме. Я говорил про студентов, они были настолько нищими, что они только гарнир в столовой накладывали им, те, которые раздавали, даже не спрашивая, они знали, что у них денег нет, ни на какой-то, только гарнир немножечко, и все, у них деньги не кончались.
Это очень существенное замечание, потому что сегодня многие критикуют церковь, в частности, за то, что жития пишутся по определенным лекалам.
И я был еще удивлен чем? Какие там лекала? Епифаний, он так, можно сказать, реалистично, я бы сказал, даже критически воспринимал вот этот трехкратный крик в честь Святой Троицы. Он описывает это настолько вот ярко, четко и, я бы сказал, современно. Люди ходили, спрашивали, смотрели, что это такое, и он не дал никакого объяснения, вообще никакого объяснения не дал. Это настолько близкий к нам по восприятию человек, который никак ничего не стилизовал и не устраивал. Это было чудо, которое было действительно чудом, и оно было необъяснимым чудом. И мы в это верим свято. И радуемся, что прославление Святой Троицы было от чрева его матери. И мать еще тогда тоже не понимала. И отец его, преподобный будущий Кирилл. И тоже все недоумевали. И церковь построили в честь Святой Троицы. Исходя из этого, я бы хотел еще сказать несколько слов о житии Епифании Премудрого преподобного Сергия. Возникает некоторый эффект, я удивляюсь тому, что люди меня слушали. Они слушают и воспринимают. Так вот, возникает некоторый эффект, что мы, вчитываясь в текст человека, жившего 30 лет спустя, и знавшего современника преподобного Сергия, мы должны предпринять усилия к тому, чтобы наше привычное восприятие преподобного Сергия, чтобы они были такими, приближались как раз к первоисточнику. Я почему так говорю? Случайно выхватил глазом из одного материала, просто вот открылся, и там я читаю, что к преподобному Сергию ходил медведь, и очень скоро он стал совершенно ручным. И думаешь, Господи помилуй. Значит, у всех людей кошки были, они мурлыкали, а к преподобному медведь ходил, и бр-бр-бр-бр-бр. Он его наш. Ах, какая же идиллия. Ничего подобного у Епифания этого нет. Там написано очень тревожно и очень страшно, что волки стаями бродили, и они выли не раз, и они пугали преподобного, и они мучили его 3 года. А медведь, вы знаете, что такое медведь настоящий? Это же могучая масса. Он эту маленькую келику вот так вот возьмет, плечом сдвинет и скушает то, что внутри. Почему скушает? А если он зимой приходил? Значит, он голодный. И вот преподобный Сергий выходит из своей кельи, и что он ему предлагает? Полузасохший кусок хлеба, маленький кусок хлеба. Медведю это что, еда? И написано в Епифании, он смотрел долго и внимательно на преподобного. И медведь думал, что съесть и чем закусить. Или преподобный худой, понятно, есть-то нечего, но все-таки это не кусок хлеба. И кого съесть? Этого? Или хлебом? Какой ему хлеб? Что такое хлеб? Это ничто. Кто в зоопарке бывал, знает, сколько ест зверь, чтобы остаться целым. И вот это было долго, довольно долго, и никакой идиллии и красоты. Ай-яй-яй, ой, какой Мишка, Мишка пришел, Мишенька, иди сюда. Ага, такой лохматый. Извините, не надо. И даже детям не стоит рассказывать это с ласковостью, с легкостью, что ах, вот так было хорошо у них всем все. Не-не-не-не. Прочитайте, как написано, и вы увидите, ой-ой-ой-ой-ой. Это очень даже страшно. И кто после этого хотел бы там оставаться один, когда медведь может прийти, все, я больше не хочу, я сейчас вот свалю эту твою избушку и скушу все, что внутри. И поэтому надо быть аккуратными в этом. И не только лишь в этом, но и в других некоторых вещах, которые вместе с прихожанами мы обращали на это внимание. Вот в Епифании все подробно, четко написано, и очень было бы важно, я бы пожелал бы всем людям, которые типа читают преподобного Сергия, в Троице Сергия Лавры купить небольшую книжечку «Житие преподобного Сергия и Епифания Премудрого». Совсем недорогая, изданная совсем легко, и там некоторые несколько иллюстраций небольших, но какой текст, глубочайший текст. И мы уже вот с января, вот по началу июля, 8 мы раз прочитали, 8 этих чтений, мы еще не закончили до конца, мы к октябрю, Бог даст, закончим. И поэтому преподобный Сергий – это не тот святой, которого один день можно праздновать, а весь год его юбилея мы должны своим умом приникать, всматриваться, размышлять, искать молитвенного общения, то есть понимания. Вот за всю жизнь я... Только один раз почувствовал преподобного, только один раз. Да потому что кто я такой? Я не могу, и на меня преподобный смотрит, как на изверга. Кто такой пришел к моей раке? И только один раз за всю жизнь, с 15 лет и до вот этого времени моего уже, один раз. И только не ради себя, и не из-за себя, а ради того, ради чего я трудился. Он поддержал меня совершенно непостижимым образом.
В житии мы читаем такие загадочные в чем-то и очень важные слова, наверное, которые произнес старец, явившийся в Варфоломею отроку будущему преподобному Сергию. Он сказал тогда, что отрок сей будет вселением Святой Троицы. Многие по-разному трактуют эти слова, но действительно, образ Пресвятой Троицы, написанный преподобным Андреем Рублевым, был вдохновлен именно житием преподобного и как бы посвящен духовно ему. И вот эта связь Святой Троицы и преподобного Сергия, именно та связь, которая, наверное, послужила и выбором этого места, и ведь и храм был освящен нетрадиционно, как пишет Евпифаний Премудрый, именно во имя Святой Троицы. Не было такой традиции тогда на Руси.
Я хочу здесь сказать, что преподобный Андрей Рублев был назван в монашестве в честь преподобного Андрея Крицкого. И из его творений Андрея Крицкого мы видим, как важно для любого монаха, почитание Святой Троицы. И, может быть, и поэтому троичные, то есть тропари, которые писал Андрей Крицкий, они особенным образом им написаны и нами читаются. И то, что преподобный Никон преподобному Андрею Рублеву икону попросил написать, это в похвалу преподобного Сергия, в честь Святой Троицы. Но это было не просто творчество, а именно творчество монашеское. И то, что удалось преподобному Андрею Рублеву, непостижимо. И это трудно осознать. И это очень и очень важно. Но вот здесь надо сразу добавить, мы должны быть внимательнее к житию преподобного Сергия, к иконе Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и не давать новые наслоения и новые восприятии те, которые не были свойственны ни преподобному Сергию, ни в последующее время. Очень полезно, что в нашей церкви произошли уже не одна конференция, а несколько конференций, на одной из которых в Духовной академии в Москве выступил отец Павел Ханзинский, наш замечательный ученый и заведующий кафедрой Тихвинского университета. И он рассказал и показал, что знаменитые слова, которые приписываются преподобному Сергию Радонежскому, он никогда не произносил, и никто не записывал эти слова и не влагал эти слова в уста преподобного Сергия.
Какие вы имеете в виду?
Самые известные, цитируемые всеми журналистами, газетами, средствами массовой информации и даже православными батюшками, с благоговением они произносят такие слова: «Взирая на образ Святой Троицы, пусть побеждается ненавистная рознь мира сего». Эти слова, оказалось, нигде в летописях и в древних житиях не содержатся. Эти слова сказал в проповеди о Святой Троице без всякой связи с преподобным Сергием владыка Антоний Храповицкий в начале XX века. Поэтому, когда мы цитируем кого-то, здесь должна быть научная аккуратность. И какая внимательность, имеем ли мы право говорить то, что не говорил преподобный Сергий. Мысль хорошая, мысль современная. И рознь мира сего нас всех мучает. Мы все страдаем и даже молимся на каждой службе. И это вполне понятно. Но все-таки не надо приписывать то, что преподобный не говорил. Это сказал другой деятель, великий и, кажется, прославленный за рубежом. И святитель достойный таких, собственно, слова произнести, но не преподобный Сергий.
И не только преподобному Сергию приписываются вот эти цитаты. Известно, что преподобный не оставил после себя никакого письменного наследия, духовные заветы были переданы ученикам. И я бы хотел спросить вот о чем. Сегодня лавра преподобного Сергия совмещает в себе два начала – монашеское и академическое ученое монашество, которое там совершает свое служение вот с открытия лавры, а в начале греко-латинской академии переехала в стены лавры. Отец Сергий, как можно характеризовать вот пребывание московских духовных школ, то, о чем вы сначала сказали, преподобный был близок, и поймут его как бы простецы, да? А сегодня окормляются под покровом лавры ученые, монахи, будущие богословы, те люди, которые будут развивать нашу святоотеческую духовную традицию.
Я думаю, что здесь сказывается скорбь отрока Варфоломея, когда он не мог успешно учиться. Эта скорбь была такая сильная, что Бог презрел на эту скорбь и чудесным образом поддержал отрока, потому что он научился хорошо читать. Чудесным образом явление ангела отроку Варфоломею, эта скорбь реализовалась вот в таком удивительном сочетании монастыря и духовной академии. Мы даже себе сейчас не можем представить во всей полноте, мы еще живем в нашу эпоху, сколь важно для русской церкви, для русского нашего народа и всех нас, живущих в нашей стране, имело то значение, какое духовная академия дала всем русским людям, и что она сама приобрела от пребывания в лавре преподобного Сергия. Я думаю, чтобы совсем другая была бы наука, она была бы более светская, более отдаленные от церкви. А здесь получилось удивительное сочетание, и преподобный Сергий это не только благословляет, а и, я бы сказал так, а что же вы от меня ждали, чтобы я что-то сказал? Вот ученики, птички, которые пролетали, которых я видел, они одни будут трудиться, как и я, во всем, буквально в подвигах самых простых, а другие, они расскажут то, что я не смог рассказать. И нечего скорбеть, что ничто не записано. Вот вам, пожалуйста, целая духовная академия. И сколько там прекрасных и чудесных людей. Сколько новомучеников из академии вышло. Сколько настоящих прекрасных профессоров. То есть люди, которые являются славой нашей страны, России. И славой не только лишь Сергиева Посада и Москвы, а именно всего, можно сказать. Как монахи расходились от преподобного Сергия и осваивали земли и становились начальниками монастырей и целой школы мощнейших монашеств, так и духовная школа, и богословская школа до сего дня сохраняет свой авторитет, свою силу и святоотеческую опору, и близкой к духовной жизни, без которого наука очень скоро начинает истощаться в простую дисциплину университетскую или институтскую, и немножко она отмирает. Здесь вот этот удивительный синтез состоялся, и мы радуемся и благодарим Бога, что преподобный Сергий и духовная школа имеет такую уникальную, совершенно чудесную связь. Господи, слава тебе, что это есть.
Вот когда вы сказали о наследии московских духовных школ, я невольно вспомнил еще одну вашу беседу, когда вы говорили о беседе Эммаусской с учениками. Об этом не суть. Писано в книгах сих, столько много говорил Господь своим ученикам. И, наверное, очень много говорил преподобный Сергий устно своим ученикам и заповедовал им. Я думаю, что и отношение к людям и к тем, кто придет поклониться мощам преподобного спустя почти 7 веков. Отец Сергий, вот такой вопрос, наверное, острый и, может быть, не очень удобный. Сегодня мы переживаем странное время, мы видим, какие события окружают нас. Я имею в виду, конечно, политические события, вот раскол и гражданская война на Украине, какие-то недомолвки со стороны правительства, может быть, со стороны церковного священноначалия, я имею в виду не наше даже, а во всем мире. Мы видим, что экуменизм приобретает небывалый размах. Вот эти люди, которые говорят о том, что Русская Православная Церковь должна покинуть Совет Церквей сегодня, потому что Вселенский Патриарх идет явно на сближение с католиками. То, что происходит в католической церкви, в англиканской церкви, это все приобретает странные формы. И юбилей преподобного в этом году, такой праздник, который русский, что ли, праздник, национальный, возвращает нас к корням. И не только к духовным, к историческим корням преподобный Сергий объединил русские земли некогда. Как вам кажется, как пастырю, что нас ждет в ближайшем будущем?
Покаяние. Мы не должны триумфально говорить о себе, что мы лучше всех. Нельзя этого делать. Это не в духе преподобного Сергия. Дух смирения, сокрушения сердечного – и настоящая духовная жизнь, настоящая молитва, а не только лишь какие-то там пожелания или хотения. Вот это духовное сокрушение сердечное и молитва, они помогут нам выйти из этого положения. Я всегда вспоминаю битву новгородцев с суздальцами. 2 православных войска воюют. Эти с крестом и с иконой Божьей Матери, эти с крестом и с иконой Божьей Матери. Но как же так? Единый народ в древности, сейчас он немножко отдалился, но тоже православные. И там настоящие верующие люди есть, особенно в детстве хорошо воспитываются. И поэтому я думаю, что здесь требуется подвиг ото всех, и от нашей стороны, и с их стороны. И главным образом вспомнить заповеди Христовы и уроки преподобного Сергия. Уроки. И молитва, которую Святейший Патриарх сейчас благословил читать, она читается всеми с людьми, с большим пониманием, с сокрушением сердечным и с пожеланием, чтобы это наконец-то прекратилось, чтобы Господь внял нашим скорбям и умерил, и успокоил наше нынешнее положение. И преподобный Сергий, мне кажется, тоже, конечно, молится.